Хирд гномов вышел на поверхность. Позади остались темные извилистые коридоры, сухие русла подземных рек. Ледники на вершинах гор испарились в результате магических схваток, когда гномы в последний раз пытались отстоять свои права на хребет скелетов и иные когда-то безраздельно принадлежавшие им места. Армия очутилась в пустынных безлюдных местах, далеко от городов и баронских замков, в самом сердце подступавших к горам диких лесов. Когда-то эти леса тоже принадлежали Дану, и выбили их оттуда никто иной, как сами гномы, тогда еще в союзе с людьми, молодой в ту пору Мелинской империи. Дикие леса так и остались дикими. Никто не польстился на хилые перелески, выросшие на месте уничтоженных огнем прекрасных боров. Маги Радуги могли бы вырастить новые леса, но, по всей видимости, сочли этот медвежий угол недостойным своего высокого внимания. Разбившись на десятки тонких ручейков, войско гномов двинулось на восток, не торопясь покинуть спасительное прикрытие. И словно рой вокруг матки, войско гномов плотно сжималось вокруг кристаллического ковчега, скрины со священным мечом. Путь через леса отнял три полных дня, те самых три дня, что войско императора шло к башне Кутула и штурмовало ее. На четвертый день леса кончились. Сидри с отрядом разведчиков выбрался на берег неширокой здесь Тиллы, за которой тянулся бесконечный тракт, нанизавший на себя, точно бусины на нитку, бесчисленные имперские города. Сейчас, по почти уже зимнему времени, тракт был пуст. Урожай давно собран и свезен, рачительные купцы поторопились провести караваны до осенних дождей. Это хоть и не свирепствовавший ближе к северу смертный ливень, но тоже неприятно. И торговли убыток. Благородные сословия пережидают дождливое время по замкам, балуются охотой с тем, чтобы по первому снегу отъехать в городские дома. Кое-кто из самых знатных и родовитых, так даже и в столичный Мелин. Сидри взмахнул рукой. Полсотни бородатых коренастых воителей двинулись вброд следом за ним. Холодная вода вскипела вокруг закованных в железо крепких ног. Еще полсотни остались в засаде на лесном берегу. Целились из арбалетов, готовые прикрыть головную партию на случай хитроумной хумансовой засады. Однако никакой стрельбы не потребовалось. Никто не поджидал гномов на том берегу. Никто не спешил отрезать немногочисленный десант от реки, сбить в беспомощную кучу и расстрелять издали, не ввязываясь в ближний бой. Тракт словно вымер. Нигде не было видно ни одной живой души. Вскоре на восточном берегу оказался уже весь передовой отряд. Не теряя времени, скорым, неутомимым шагом, гномы двинулись вперед. Теперь они не скрывались, не было нужды. Да если бы она и была, едва ли Сидри смог бы заставить своих выполнить такую команду. Мало сказать, гномы рвались в бой. Они жаждали боя, они упивались каждым мгновением ожидания, словно пьяница крепким вином. Каждый шаг подбитых железом сапог по земле ненавистных хуманцев словно вбивал еще один гвоздь в исполинский гроб для всей этой мерзкой расы. Кто-то из гномов затянул хриплую боевую песню, и ее тотчас же подхватили. «Наши топоры напьются крови, наконец напьются крови до пьяна». Так и шли, словно победители по уже изъявившей покорность земле. Шли вслух, мечтая о встрече с теми, кто столько веков осквернял землю Северного мира. Несмотря на то, что в отряде Сидри насчитывалось всего сотня бойцов, ему сейчас казалось, что они с легкостью опрокинут целый легион, или даже больше. К ближайшему городку Шеврас они вышли под вечер. Сотня тяжело вооруженных гномов, впервые за много веков пересекшие границу империи в силах тяжких. Скучавший на дозорной вышке легионер-караульщик не успел ни поднять тревогу, ни даже вскрикнуть. Из рано сгустившегося по предзимнему времени мрака вынеслась тяжелая и короткая арбалетная стрела, Она ударила прямо в середину кованой кирасы солдата, прошив ее насквозь. Точно та была из тряпья, а не из добротной имперской стали. Легионер мешком свалился на землю. И в следующий миг гномы атаковали. Внезапно и стремительно, молча, без боевого клича. Волна фигур, закованных в броню до самых глаз, поднялась из мелкого обглоданного кустарника, окружавшего городской выгон, что сразу за крепостными воротами, которые, увы, не успели запереть. Урядник крикнул, но сам тотчас же свалился со стрелой в горле. Трое легионеров налегли было на тяжелые створки, но поздно, гномы уже рядом. Взлетели лезвия секир, скругленные, словно луна на ущербе. Сталь загремела о сталь. «Да вы что!» – подавился криком солдат, когда Сидри, легко отбросив выставленный для защиты меч, одним ударом проломил и щит, и нагрудник, и кости хуманса. Никогда еще гному не удавалось нанести такой удар. Все тело охватило блаженная, пьянящая легкость. Он не чувствовал тяжести ни оружия, ни доспехов. Он ощущал лишь тепло, щедро брызжущей в разные стороны хумансовой крови. И оттого пьянел еще больше. Гномы ворвались в ворота. Легко, точно ветер солому, смели слабый заслон городской стражи. И только теперь позволили себе оглушительный боевой рев. Плотно сжавшийся стальной комок покатился по оцепеневшим улицам. Длинной двуручной секирой тяжело рубиться в плотном строю. Но сейчас гномам строй и не требовался. Трактир. Вывеска у врат. На ней добродушного вида толстяк протягивает проходящим пенящуюся пивную кружку. Сидри и с ним еще пятеро гномов не потрудились даже распахнуть дверь. Она рухнула, разрубленная снизу доверху, одним молодецким ударом. «Уарр!» – словно дикий зверь зарычал Сидри, врываясь внутрь. Внутри было тепло и уютно, горел огромный очаг, за не слишком чистыми столами пили пиво мастеровые, сновали вертлявые шлюшки, хозяин громогласно командовал из-за стойки, отдавая приказы нескольким дородным подавальщицам. Было в меру душно, в меру дымно, в меру пьяно и в меру весело. И почти ни у кого не было оружия, кроме лишь двух благородных баронских отпрысков, выбравшихся в город оттянуться. Первый под топор Сидри подвернулась женщина, немолодая уже тетка с целой батареей пивных кружек в руках. Она не успела даже охнуть, секира снесла ей голову, и тело несколько мгновений еще стояло, извергая потоки крови из перебитых жил. Пена в кружках мгновенно стала алой. Другой гном ударил топором сидевшего спиной к двери пьяненького подмастерья. Еще трое воинов подгорного племени рванулись вглубь залы, на ходу раздавая удары направо и налево. Трактир взвыл утробным воем забиваемого насмерть пса. Люди прыгали через столы, бросались к окнам. Кто-то упал на колени, умоляя о пощаде. Дико визжали женщины. Кто-то уже ломился в запертую дверь кухни, куда успел юркнуть хозяин. Из небольшого зальчика для благородных выскочили оба молодых баронетта. Мечи наголо. Сидри взревел от восторга, бросившись к одному, высокому, статному, черном дорогом камзоле с бело-голубым гербом на груди. Принял рукоятью секиры неумело размашистый удар и на развороте снес парнишке полчерепа. Острая секира резала кость, словно мягкое дерево. Остальные товарищи Сидри не отставали. Окровавленные топоры так и мелькали в воздухе. Кто-то опрокинул масляную лампу, и по полу и стенам начали карабкаться язычки пламени. Лицо Сидри перекосилось. «Шорви юб трана абзик!» «Уходим, гномы, пусть поджарятся!» И потащил к опрометчиво вбитым дверям тяжелый дубовый стол, перерубленный напополам чьей-то ретивой секирой. Хохоча во всю глотку, гномы выскакивали наружу. Прижали столом обе половины дверей, подперли очень кстати случившимся тут же колом. Из окон уже валил дым, но заглушая треск и гудение пламени, лаская слух истинным юбт, из горящего трактира неслись вопли обреченных хуманцев. Очевидно, задняя дверь у трактирщика тоже была добротной. Остальные гномы не теряли времени даром. Выламывали двери, срывали ставни, врываясь в дома, откуда затем слышались только отчаянные мольбы о пощаде, неизменно заканчивавшиеся громким хохотом и коротким свистом начищенной стали, резавшей плоть так же легко, как и воздух. Кто-то волок наружу женщин, намотав на кулак пышные волосы. О нет, отнюдь не насиловать, а всего лишь зарубить на глазах товарищей, дабы те смогли оценить красоту удара. Иные, увлекшись, тащили колыбельки с детьми. А младенцев даже не марали сталь, давили сапогами точно мерзких насекомых. Да и что еще прикажете делать с отродьем отвратных хуманцев? Отряд Сидри, ворвавшись в город, поневоле продвигался медленно. Слишком много мягкой плоти просило их топоров. Слишком много огня надо было разбросать. Слишком много голов снести. Гномы убивали точно безумные и никак не могли насытиться ни разрушениями, ни убийством. Им казалось, их руки обрели поистине твердость камня. Их удары все как один оказывались смертоносными. Даже успевшие схватиться за оружие хуманцы, казалось, впервые в жизни видят щиты и мечи. А спутникам Сидри, напротив, мнилось, что в руках каждого из них неистовым огнем горит Драгнир, алмазный меч гномов. В обреченном городке стоял небольшой отряд имперской стражи, даже не легионеров, чьей задачей было присматривать за порядком на тракте. Охранять его от нет-нет, да и случавшихся тут разбойников, и блюсти мир на самих улицах. Сотник поднял своих по тревоге, однако никто ничего не понимал, слова «гномы напали» казались столь же правдоподобными, как солнце всходить перестало. Давным-давно приведенные к покорности подземные недомерки не дерзали даже косо взглянуть на имперского подданного. Что уж тут говорить о нападении с оружием. Однако приказ есть приказ. Сотник повел навстречу Сидре полные 8 десятков хорошо вооруженных солдат. Еще 50 торопились с другого края города от восточных ворот. Хватая все, что попадет под руку, и проклиная этих негодяев-гномов, бежали к месту схватки мужчины, главы семейств, кузнецы, каменщики, древоделы, углежоги, сплавщики. Народ крепкий и тертый жизнью. Они сшиблись, когда пылало уже несколько кварталов, тех, что примыкали к западной стене. Сидри, весь покрытый чужой кровью, смачно плюнул в лицо распятой на стене дома девушки. Гномы с гоготом вбили ей в ладони и ступни здоровенные костыли и, поднимая топор, проревел своим что-то бессвязное. Тем не менее гномы мгновенно поняли. Улицу перед надвигающимися стражниками и горожанами мгновенно перекрыла стена щитов. Длинные секиры заброшены за спину, из коротких ножен выхвачены мечи, сделанные в подражание гладиусам легионеров, только еще шире и толще у обуха. Над плечами гномов поднялись арбалеты, стрелки разряжали оружие, не целясь, каждый болт находил цель. С чердаков и крыш полетели и ответные стрелы. Однако их оголовки в подавляющем большинстве лишь бессильно скользили по выкованной в подземных кузнях броне. «Архи-юпт!» — Сидри размахнулся коротким мечом. Гномы с ревом повалили за ним, и стражники невольно попятились. Мелькнуло несколько пилумов, брошенных дрогнувшей рукой. Все завязли в щитах, однако гномы словно бы и не заметили этого. Одним броском преодолели отделявшее их от стражников расстояние и... Сотник успел ударить только один раз. Невысокий широкоплечий крепыш в черной богато инкрустированной броне небрежно отбил его выпад, ударил щитом в щит, и бок человека пробило что-то тупое, раздирающее внутренности, ломающие кости. Меч Сидри прошел сквозь кирасу и кольчугу под ней, не ощутив никакого сопротивления. Несколько мгновений спустя толпа, оставив десятка-два трупов, бросилась в рассыпную. Весь боевой задор пропал бесследно. Надвигавшиеся неумолимо, точно смерть, ряды гномов внушали почти что священный ужас. Стрелы подземных воинов собирали обильную жатву. Визжащее и воющее человеческое стадо докатилось до небольшой ратушной площади. Ратуша была уже покинута. Судьба небогатой городской казны никого не интересовала. Люди давились у восточных и южных ворот, норовя выбраться из каменной ловушки, так и не защитивших стен. Сидри и его отряд взялись за прежнее – убивать тех, кто не успел или не смог сбежать, и поджигать дома один за одним. За все время боя гномы не потеряли убитыми или ранеными ни одного воина. На ратушной площади стоял небольшой храм – церковь Спасителя. На колокольне ударили в запоздавший набат. Сидри вывел к храму совсем небольшой отряд, не более десятка. Да и куда больше, хуманцы бегут, теперь важно не упустить очень уж многих. Ага, храмина, высокие двери, покрытые каким-то жалким подобием резьбы. Внутрь, внутрь, внутрь. Тяжелые створки оказались не заперты. Десятка три хумансов сгрудилась перед раскрашенными досками в дальнем конце вытянутого зала. Хнычут. О чем-то просят. Просят своего спасителя спасти их жалкие душонки. Ну ничего, сейчас вы узнаете, что такое гномий топор. Сюда по большей части сбежались бабы с ребятишками. Сидри сходу, не остужая сердце, надвое перерубил какую-то девчонку, судорожно прижимавшую к груди малыша. Шагнул через распластавшееся в крови тело, глянул вверх. Простые раскрашенные доски. Намалеван лик какого-то худосочного хуманца с тощей бороденкой. Да имей такую любой, даже самый захудалый гном, удавился бы от позора. Намалеван кое-как, живописец верно был никудышный. Все какое-то плоское, коричневое, тупое. Но вот отчего же живут глаза на этой размалеванной доске? Отчего глядят с болью и еще с каким-то непонятным, бередящим душу предупреждением? «Тьфу, пропасть!» – подумал Сидри. «Привидится ж такое!» Он тряхнул головой, отгоняя видение. Однако оно не пропадало. Глаза на деревянной доске жили по-прежнему. А в ушах гнома внезапно прозвучало. «Ей, гряду скоро!» «Что встал, Сидри?» – окликнул его кто-то из спутников. «Зажигаем здесь все и пошли!» Сидри вновь тряхнул головой. На сей раз помогло. Словно внезапно налетевший блеск алмазного меча напрочь смыл недоброе видение. Быстро поздирав иконы со стен и устроив из них костер, гномы ушли, оставив на полу изрубленные тела хуманцев.